Александра, уважаемые зрители, с Новым годом вас!
С Новым годом, со старым Новым годом! Вот наступающий старый Новый год сегодня на завтра, собственно говоря. Вот это, ну, может быть, странный немножко праздник, но, кстати, на ТБС-радио сегодня, 13 января, после 13.20 будет повтор новогодней дискредитации, и в ночь на 14-е повтор «Брекфаст Новый год».
Ой, если вы не посмотрели, посмотрите обязательно, там очень уморительная викторина, ведущие отгадывали всякие разные голоса, песни.
Глаза.
Конечно, конечно. Всем доброе утро, вы смотрите Breakfast Show, сегодня 13 января, понедельник, начинаем новую неделю.
И вы можете сразу поставить лайк, и сразу после этого, конечно же, появится прекрасная Юля Панкратова.
Всем привет, и главное, что после нашего Нового года мы теперь знаем, что Zoom не любит музыкальные инструменты, и петь с ним надо аккуратно. Ладно, это о прошлом. Начинаем день с новостей, и, наверное, вот последняя новость, которая пришла. В Энгельсе все-таки наконец-то потушили нефтебазу, скажу одной строкой. Вчера уже жители изнемогали от запаха, но, правда, от запаха горения в воздухе, но, правда, саратовский губернатор считал, что все нормально. Ну, наконец-то ее потушили. Теперь к другим новостям. Советник избранного президента США по нацбезопасности Майкл Уолтс заявил, что Трамп и Путин созвонятся в ближайшие дни или недели. Подготовка их встречи идет, по его словам, полным ходом. Телефонный разговор станет первым шагом к будущей встрече, но, правда, мы еще не определили точную структуру, но работаем над этим, сказал Уолт, отвечая на вопрос, будет ли во встрече участвовать президент Украины Владимир Зеленский. Уолт добавил, что на российско-украинском фронте должна стабилизироваться обстановка, чтобы мы могли заключить какое-либо соглашение. Вообще, вокруг этой встречи столько тумана, что уже на самом деле ничего не понятно. Мы хотели бы, сказал Болт, чтобы прекращение огня наступило в любую минуту, в любой день. И я думаю, это было бы позитивным, невероятно позитивным первым шагом с обеих сторон. И тогда мы сможем войти в рамки какого-либо решения на основе переговоров. Все знают, что все должно закончиться каким-то дипломатическим путем. Но остается только цитировать Болтса, потому что никакой точной информации нет. Накануне Швейцария, правда, заявила, что примет встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, если такой запрос поступит. После саммита в Биркенштоке Украина, Россия и США регулярно получают информацию о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, позволяющие установить мир, подтвердил издание официальный представитель МИД страны Николя Видо. Ну и, как мы уже знаем, ранее Дональд Трамп, вступающий в должность президента США 20 января, заявил, что готовит встречу с Путиным. Вот мы все наблюдаем за этой подготовкой, чтобы положить конец этой войне. Ну и в свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что конкретных планов по встрече президентов пока нет, хотя Москва приветствует желание Трампа вести диалог. К другим новостям. Накануне в результате ракетного удара по Судже погибла женщина. Об ударе по интернату для пожилых инвалидов рассказал пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрошковский в эфире украинского национального телемарафона. По его словам, в здании находились около 70 человек. В результате обстрела женщина получила рваную рану руки. Позже, 12 января, она скончалась. В Минобороне России сообщили, что нанесли удар по живой силе и технике противников Суджа. Массовые задержания случились накануне в Тбилиси и Батуми. В Батуми, где проходил митинг за евроинтеграцию Конституционного суда, сообщили о массовых задержаниях протестующих. На видео множество силовиков заталкивают людей в машины. А в Тбилиси, где акция проходила у ресторана, в котором судьи устроили корпоратив, также задержали людей. Активисты заблокировали судей в здании и начались сразу стычки с полицией. Ну, в общем, полиция взяла верх, к сожалению. Удивительная история. Я думаю, Максим, тебе она очень понравилась. Ты следишь за ситуацией с разливом нефти. Так вот, замминистра образования Сергей Урайкин, который просто, обматерил анапских волонтеров, извинился перед ними. Друзья, я хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию. Эмоционально высказался, непрерывное напряжение дает о себе знать. Так написал Урайкин в своих соцсетях. Ранее в соцсети появилось видео, где Урайкин Ну да, наверное, обматерил волонтеров по-другому, я сказать не могу, даже показать это не могу, вот на самом деле со звуком, потому что там как бы через слово, собственно, мат, даже запикать это невозможно. Чиновника возмутило то, что добровольцы выложили в сеть ролик о закрытии штаба помощи пернатым. Ночью 11 января волонтеры из штаба сообщили о том, что птиц центра переводят в другое место, работники по приказу должны собрать вещи и покинуть помещение за 25 минут. При этом штаб ранее был открыт местными чиновниками, которые не учли, что этажом выше находится столовая, и держать птиц в этом помещении нельзя по санитарным нормам. Ну, сначала Уракин накричал, а потом, что удивительно, извинился. Тем временем продолжается утечка мазута, иссевшего на мель танкера «Волга-нефть 239». На Кубани самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань. Около танкера сейчас ведутся работы по механическому сбору мазута, который появился у кормы, которая сместилась в результате шторма. В МЧС также заявили о создании штаба по ликвидации последствий крушения танкера в Черном море. В него вошли представители разных федеральных министерств и ведомств. И по данным оперштаба Краснодарского края, утром 12 января на 9 участках береговой линии Анапы и Темрюкского района зафиксированы выбросы мазута. Ну, накануне выбросы мазута также достигли побережья Азовского моря в Запорожской области. И по данным телеграм-канала «База», владельцу затонувшего танкера «Волга-нефть 212», это другой, второй танкер, который затонул, доначислили налогов на 55,5 миллионов рублей и заблокировали счета в банках. В конце декабря Роструд уже оштрафовал фирму за нарушение трудового законодательства. Ну и есть у меня две новости. Извините, что-то скоро. Две новости из цифрового мира. В одной я ничего не понимаю, а другая, я бы так сказала, очень интересная для всех нас. Итак, первое. 17-летний россиянин Даниил Крышковец признан лучшим игроком года в Counter-Strike. Второе место в номинации «Лучший игрок» занял россиянин Илья Осипов. Игроки из России впервые в истории заняли первые места в рейтинге HLTV. Надеюсь, я правильно произношу это. Церемония награждения победителей прошла в Белграде. Даниил Крышковец победил сразу в четырех аж номинациях. Игрок года, лучший новичок года, лучший открывающий игрок и лучший хайлайт. В то же время Илья Осипов занял первое место в категории «Лучший снайпер». Команда Team Spirit, за которой выступает Крышковец, в прошлом году выиграла турниры в Шанхае, Лондоне и Катовице. На всех турнирах Крышковца признали лучшим игроком. Вот такие достижения. Ну и последняя новость. Вот, дорогие Саша и Максим, а вот думали ли вы, если все-таки YouTube прикроют в России, на каком ресурсе нам бы поработать? Думали наверняка, да? Вот. У меня есть для вас такой небанальный ответ на этот вопрос. Некий блогер Зара Дар выяснила, что Pornhub оказался лучше по монетизации, чем YouTube для, правда, обучающих блогов. Но я тут подумала, мы тоже можем быть обучающим блогом, мы тоже можем, ну, чему-то обучать, в конце концов. Так вот, блогер рассказала, что доход от сервиса для взрослых порядка $1000 за миллион просмотров, тогда как у YouTube всего 340. Ну, сами понимаете, даже я с моими способностями в математике способна почитать. При этом вот эта Зара Дар размещает на двух ресурсах лекции, замечу, по математике и машинному обучению. Девушка, она, конечно, такая колоритная, с формами, но, в общем, тем не менее, математика, машинное обучение. В общем, давайте, друзья, задумаемся. Мы тоже можем чему-нибудь обучать. Давайте подумаем даже, чему. Ну, зрители могут нам написать, чему мы можем обучать на Порнохабе, например, не знаю, короче. Все, новости закончились. Давайте, ребят, вам слово.
Я голосую за OnlyFans. Вот, кстати, в комментариях кто-то уже написал.
OnlyFans, отлично. Pornhub, OnlyFans. Сколько мы можем принести нового в эти платформы? Совершенно новый взгляд на такого рода сайты.
Ну да, но если серьезно, то давление на YouTube продолжается. Напоминаем, что можно и нужно поставить VPN, чтобы вы продолжали смотреть нас. Ну и пару слов про ситуацию в одном из центров защиты птиц, восстановлению птиц. Я коротко об этом рассказывал вчера во включении. приключений в рубрике «За МКАДом». Там действительно ночью выселяли волонтеров оттуда, чиновники вот так вот грозили пальцем им. Ситуация развивалась в течение вчерашнего дня. Судя по всему, центр восстановили, и только после шумихи в медиа, после того, как эти видео попали в социальные сети, и был огромный резонанс. Я получил несколько комментариев после вчерашнего включения. И еще один очень, как мне кажется, важный момент, он состоит в том, что волонтеры говорят, что есть вот такой большой чат, где много-много людей в нем состоят, там происходит общая координация, и они замечают, что, судя по всему, контроль над этим чатом перехватили чиновники, что там гораздо больше стало появляться такой очень паркетной информации, и недовольство они высказывают в личных переписках в малых группах. Будем следить за развитием ситуации. Юрий Евгеньевич нас уже заждался, мы переходим к военному обзору.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте начнем с новостей фронта. Вроде как Часов-Яр и Торецк почти полностью захвачены российскими военными. Об этом передает украинский проект Deep State. Расскажите, пожалуйста, об этой зоне части фронта, ну и о других тоже.
Конечно, мы сейчас перейдем к ситуации на фронте. Я бы только хотел продолжить ту тему, которую задала в конце своего выступления Юлия Панкратова. Одна из характерных черт новой эпохи, а действительно похожая эпоха становится новой, это сращивание образовательных программ по математике и прочим весьма почтенным наукам, спорно хабам. Так вот складывается жизнь. Интересно, конечно. Немножко неожиданно, но что делать. А теперь вернемся к фронту. Да? Что можно сказать? Пожалуй, главное то, что действительно есть определенные успехи, скажем так, мягко у российских войск. Занят Торецк практически полностью, потому что если посмотреть на карты, которые публикует и Deep State Map, и Институт исследования войн, по состоянию на вчерашний день, даже не на вечер, а на день, российские войска действительно практически полностью заняли Торецк. Бои идут на северной окраине этого небольшого города, там, где находятся, по-моему, две шахты и несколько таких шахтных отвалов. Вот за них продолжаются бои. Что касается других направлений, давайте посмотрим. Самая, пожалуй, такая интересная и, может быть, чуточку шокирующая новость пришла от некоторых телеграм-каналов и таких информационных блогеров и хабов. Это сообщение о том, что российские войска могут выйти в Днепропетровскую область, в районе Покровска, что в общем действительно выглядит вполне вероятным. Действительно, на карте это видно очень хорошо. От самого западного, так сказать, самой западной точки продвижения. Продвижение российских войск к югу от Покровска до границ с Днепропетровской областью. Я утром сегодня измерил с помощью Deep State Map, там оказалось 6,7 километра. Очень-очень близко. Суть заключается в том, как я понимаю, что войска Российской Федерации не собираются штурмовать Покровск в лоб, видимо, опасаясь, и не без основания опасаясь, серьезных потерь и втягивания в длительные затяжные бои за этот город, и собираются обойти его с юга-запада, то есть прорваться к югу от дороги, которая связывает Днепро с Донецком, и выйти на эту дорогу, перерезать пути снабжения И таким образом, ну, резко осложнить положение войск ВСУ, которые защищают Покровск. Получится или нет, сказать трудно. Есть сообщение агентства новостей о том, что, ну, точнее, это агентство цитирует некоторых специалистов из Украины, ну, даже не блогеров, не аналитиков, а профессиональных военных, называя их по фамилиям, что достаточно редко встречается, тем это означает, что ситуация действительно, что они, в общем, рассказывают о реальной ситуации, а не излагают собственные соображения, но там получается так, что движение вот к югу от Покровска связано с преодолением серьезных трудностей, связанных с ландшафтом. Видимо, рельеф и ландшафт достаточно сложны для преодоления, для прохождения больших групп, больших масс войск. Ну, можно будет к следующей передаче я хотел бы посмотреть просто на карты, физические карты, посмотреть, что там действительно такое происходит к югу от Покровска. Есть ли там серьезные такие природные особенности, которые мешают продвижению войск. А теперь следующее событие, которое, ну, оно, собственно, не очень серьезное событие, но тем не менее, все-таки это некоторая новость. К югу от Курахова российские войска взяли некий населенный пункт под названием Янтарное. На картах Гугла этот населенный пункт, в общем, он обозначен, хотя, судя по всему, это совсем что-то такое небольшое. Ну, одна или две маленьких улицы, ну, так, по крайней мере, показывает карта Гугла. Реальная ситуация, опять-таки, уже здесь ничего нового я не скажу, реальная ситуация заключается в том, что российские войска, видимо, всерьез считают, что пора ликвидировать вот этот вот плацдарм, карман, выступ, по-разному его называют в разных источниках, который находится к югу запада от Курахова. Вот на этой карте этот карман прекрасно виден. И для того, чтобы добиться этой цели, российские войска, видимо, все-таки будут двигаться в сторону населенного пункта Улаклы на дороге, связывающий Запорожье с Донецком. Это вот одна из основных магистралей этого района. Ну и посмотрим, что получится. Ну, в общем, похоже на то, что и в этой точке российские войска продвигаются. Я думаю, что здесь стоит упомянуть вот то, о чем говорила Юлия Панкратова, а именно выступление будущего советника по национальной безопасности у президента Трампа, Уолтса. А если вдуматься в то, о чем говорил Уолтс, ну, рассуждая о встрече готовящейся, скажем так, будущее неизвестно, будет эта встреча или нет, но она готовится, судя по всему, Трампа и Путина. Уолтс говорил, что сначала нужно стабилизировать линию боевого соприкосновения, судя по всему, прекратить огонь, а затем вступать в переговоры. Вот эта позиция очень интересна. Позиция будущей администрации Соединенных Штатов очень интересна, потому что она категорически противоречит тому, о чем говорит Москва. Москва говорит о том, что сначала нужно договориться об условиях прекращения огня. Но имеется в виду, что Украина должна принять, Украина и Соединенные Штаты, и другие западные союзники Украины должны принять российские требования, а потом можно поговорить о прекращении огня, имея в виду, что до этого момента Россия будет продолжать боевые действия. Но вот позиция Вашингтона, как я понимаю, ну, будущей администрации, приходящей, уже через неделю в Белом доме будет находиться новый президент Соединенных Штатов, она прямо противоположно. И она гораздо более выгодна для Украины, с моей точки зрения.
А что касается вообще направления Курского и в Курской области фронта и участия северокорейских солдат? Во-первых, какая там ситуация, а во-вторых, новое видео, которое было опубликовано с пленными корейскими военными. Зеленский там Владимир Зеленский опубликовал это видео, и там был рассказ о том, как они не понимают, где они находятся, не знают, что они находятся в Украине, рассказывают о том, что они думали, что едут на учения. Вот при этом Владимир Зеленский предлагает их обменять в случае, если Пхеньян поможет вернуть пленных украинских военных. Может ли Ким Чен Ын пойти на такое?
Ну, может ли Ким Чен Ын на такое пойти, я не знаю. Ким Чен Ын персонаж не слишком предсказуемый, но войнот, почему нет, может быть, и пойдет. Интереснее другое, ведь, знаете, сначала российские власти и российские блогеры говорили, ну что вы, это же не северокорейцы, это тувинцы или там какие-то другие представители сибирских народов. Но южнокорейская разведка, судя по всему, просто подтвердила то, что это северокорейцы, видимо, просто военный атташе или какой-нибудь сотрудник военного атташата южнокорейского в Киеве поговорил с этими пленными и убедился в том, что они говорят не на тувинском, не на якутском, а именно конкретно на корейском языке. Ну, это языки, хотя, может быть, и родственные, некоторые лингвисты так считают, но сугубо различные все-таки. Так что есть подтверждение, это вот нормальное, очевидное, материальное, физическое подтверждение того, что северокорейские войска не только участвуют в войне, но и несут потери. Ну, а как Ким Чен Ын отнесется к этому? Честно говоря, у меня большие сомнения с точки зрения Ким Чен Ына и вообще северокорейской такого менталитета военного. Ну, раз попал в плен, значит, ты почти предатель. Ну, и, соответственно, чего там о тебе заботиться? Посмотрим.
Для меня в этой истории еще очень важная деталь, то что, судя по всему, северокорейские военные не понимают, как работают дроны, и российские военные, наоборот, их туда вперед подталкивают, мол, вот сейчас вот украинцы используют все свои дроны, это как на мясные штурмы похоже, как раньше было с заключенными, а потом уже мы пойдем в атаку и будем отбивать территории, к сожалению. Юрий Евгеньевич, у нас 4 минуты остается, хочу вас спросить про Гренландию, да, много было размышлений, много было новостей, инсайтов о том, что в политическом поле будет, но, как мне кажется, немного мы говорили о том, что в военном смысле представляет себе Гренландия, почему она важна для Америки в военном смысле. Давайте об этом поговорим.
Давайте поговорим. Это, на самом деле, может быть, даже более важная тема, чем, ну, в перспективе, по крайней мере, чем ситуация на там, под Покровском или в районе Курахова. Дело в том, что мир, в общем, об этом говорят многие, значит, по-моему, позавчера об этом говорил в очередной раз министр иностранных дел Великобритании Лемми, мир вступил в новую эпоху. Ну, примерно такие же глубокие преобразования в мировой политике происходят, как, например, происходили в начале 90-х годов, когда вместо холодной войны возникла новая система международных, мировой политики, я бы сказал, основанная, как тогда казалось, на каких-то новых принципах. Оказывается, что мировая политика, в общем, входит в свое традиционное состояние войны, ну, я бы не сказал войны всех против всех, но что-то на это похожее. А раз война, ну, значит, на войне, как на войне, и поэтому нужно иметь в запасе, ну, максимально выгодные стратегические позиции. Вот к одной из таких стратегических позиций относится Гренландия. Если посмотреть на карту, то, скажем, ну, это карта Гренландии, сама по себе она интересна с той точки зрения, что, в общем, Ну, огромная часть, большая часть, наверное, процентов 90 покрыта ледником. Но, тем не менее, есть прибрежные зоны, где вполне можно жить и разворачивать, значит, создавать, дислоцировать войска, военную технику и разного рода другие полезные вещи. Так вот, Гренландия контролирует проход из, ну, прежде всего, это один из факторов ее стратегического значения, контролирует проход из Северного Ледовитого океана в Атлантический, из Северных морей в Атлантический. Это называется очень популярная была во время Холодной войны такая аббревиатура GIUK, Гренланд, Айленд и United Kingdom, Гренландия, Исландия и Соединенное Королевство. Вот этот проход GIUK Gap – это проход, через который, это единственный проход, через который американские подводные лодки могут проходить в Северный Ледовитый океан, и российские, ну, ранее советские, теперь российские, могут проходить в океан Атлантический. И не только подводные лодки, но и разного рода надводные корабли. В общем, тот, кто контролирует этот проход, имеет очень серьезные преимущества в будущих, ну, я не знаю, военных столкновениях, по крайней мере, в военном противостоянии. И поэтому, значит, когда президент Трамп говорит о том, что вообще-то Гренландии хорошо бы присоединиться к Соединенным Штатам, он, как я понимаю, имеет в виду в том числе и это. А кроме того, есть еще целый ряд моментов, которые очень важны для будущего военного противостояния. Это контроль над системой гидроакустических разного рода устройств. Такая система была создана еще в 70-е годы американская, но тем не менее нужно разворачивать, видимо, планируется разворачивать такого рода датчики и на восточном побережье Гренландии, чтобы иметь ясное понимание того, что происходит под водой и как двигаются там различные российские подводные лодки. Это важно. Ну и, наконец, последняя картинка, которая, может быть, самая важная, это то, что над Гренландией проходит примерно половина траектории российских, ну и американских, кстати говоря, ракет, баллистических ракет, которые двигаются из, ну, скажем, со всей территории России или Соединенных Штатов к целям. Вот половина проходит над территорией Гренландии. Соответственно, в будущем там вполне могут быть расположены какие-то компоненты противоракетной обороны. Собственно, одна такая база в Туле уже есть, база слежения за пусками ракет, но вполне возможно, что там могут появиться и противоракетные установки. Вот это такой очень короткий обзор того, что такое Гренландия с военно-политической точки зрения.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Ждем вас по-прежнему. Ваше стандартное время, привычное время завтра, но уже завтра в 9 часов 10 минут. До
Спасибо.
свидания.
До свидания. До свидания. Увидимся.
Но мы продолжим говорить на военную тему. У нас на выходные в гости к нам пришел Иван Чувеляев, представитель движения «Идите лесом», и мы говорили о том, что не заработал реестр повесток, как обещали в очередной раз. Он должен был быть запущен 1 января 2025 года. Но вот у проекта «Школа призывника» появилось первое свидетельство, что все-таки это могло произойти. И с нами на связи юрист и директор «Школы призывника» Алексей Табалов. Сейчас все узнаем. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, расскажите, почему вы и ваши коллеги сделали такой вывод? На основании чего? Что все-таки реестр мог в каком-то виде заработать?
Да, мы получили первое подтверждение тому, что реестр мог заработать. При этом мы не можем подтвердить ни подлинность документа, который нам прислал житель Подмосковья, ни сам факт его введения в эксплуатацию, я имею в виду реестр. Нет никаких дополнительных документов, нет никаких официальных высказываний госорганов на этот счет. Тем не менее, этот документ заставляет обратить на себя внимание. В нем прямо сказано, что временное ограничение в части отказа в регистрации транспортного средства наложены благодаря наличию информации в этом самом реестре. То есть МВД фактически признает, что она пользуется таким реестром, и этот реестр существует и работает. Другое дело, что можно говорить, что этот реестр введен, так скажем, в эксплуатацию с ограниченным функционалом. То есть он не подключен к госуслугам, он не доступен для широкой публики, для граждан, но он доступен для ведомств.
А если вот такой реестр заработал так выборочно, скажем так, может ли он использоваться для того, чтобы давить, например, на несогласных или на правозащитников?
Ну, давить можно и другими способами. Реестр вряд ли для этого хороший инструмент. Прежде всего, это способ заставить прийти в военкомат, встать на воинский учет тех, кто до этого не состоял. И в этой истории вся суть в том, что человек, который пришел ставить автомобиль, ему 30 лет, он никогда не состоял на воинском учете, у него нет документа воинского учета, и у него потребовали военный билет. Когда он не смог его предъявить, то его отправили, ему выдали вот этот отказ с этой странной формулировкой о реестре. Скорее всего, госинспектор выполнял какой-то внутриведомственный приказ. Мы знаем о таких указаниях, причем они незаконны. Они проверяют таким образом, состоит ли человек на воинском учете. Если не состоит, под предлогом отказа в предоставлении госуслуг, это касается не только автомобиля, это касается оформления паспортов, загранпаспортов, например, их отправляют в военкомат и становиться на воинский учет. Но вот эта бумажка, это подтверждение, первое свидетельство того, что в принципе может работать вот этот самый реестр, о котором так все долго говорили, которого так все долго ждут, и который все так не может запуститься никак.
А если, прости, если это внутреннее распоряжение, вы сказали, что МВД ссылается на внутриведомственные указания, некие таинственные. Они, получается, имеют статус выше федерального законодательства? И вообще, можно ли это оспорить хоть как-то?
Ну, мы с вами живем в такое время и в такой стране, где любые устные указания начальника всегда выше любого закона. Если мы посмотрим на Москву, на прошедший осенний призыв, то мы увидим, что там полный произвол в бесправии. Все органы власти и полиция в том числе, проводя облавы и жесткий призыв, наплевали на все законы. И апеллировать к ним, куда? В суды в московские, которые полностью встают на сторону власти. Это бессмысленно. Сегодня говорить о праве и о защите права в России и в Москве, ну, уже не приходится. Еще случаются какие-то случаи защиты прав. Да, можно, если у вас есть терпение, настойчивость и хороший адвокат и чуточку везения, вы еще можете что-то сделать. Но в целом ситуация с защитой прав человека в России, ну, аховая.
Алексей, вот когда вчера появилась информация, наверняка вы вместе с коллегами ее обсуждали, внутри своей команды, возможно, с представителями других правозащитных проектов. У вас есть, скажем так, понимание того, все-таки это больше похоже на реальную бумагу или, может быть, это просто фейк, вброс какой-то?
Мы обсуждали этот вариант, но даже если предположить, что это фейк, если это пранк какой-то, нужно задать вопрос, а кому это выгодно и для чего это нужно? Я вот думал, думал, думал и ничего не придумал. Ну, что этой ситуации еще может такого сделать? Что она может вбросить, кроме того, что мы уже знаем? Все готовятся к введению этого реестра. Эта бумага ничего нового нам не дает. Да, там есть какие-то такие непонятные вещи, как то, например, что решение вынесено в нерабочий день 3 января. Но у нас есть примеры, когда официальные ответы даются и 1 января. Да, есть официальные бумаги. Есть шероховатость, например, в применении пункта, не того пункта административного регламента в тексте этого решения. Все это вызывает сомнения. Но в целом, даже если предположить, что это фейк, то это хорошая возможность показать людям, к чему нужно готовиться. А людям нужно готовиться к тому, что с введением реестра, когда он действительно заработает в полную мощность, с введением вот этих, с полномасштабным применением временных ограничений, на людей нагрузят, упадет больше нервяков и больше проблем. Потому что, чтобы избавиться от этих введенных ограничений, придется серьезно побегать, потратить нервы, время, чтобы отменить вот эти решения.
Алексей, мы в описании к нашей трансляции добавили ссылки на ваш проект «Школа призывника» и телеграм-канал, и YouTube-канал и сайт. Скажите, вот если я человек, который, ну, может отправиться на войну, судя по тому, в каком положении я нахожусь, да, там мне, там, не знаю, 30 лет, я военнообязанный и так далее. Куда мне в первую очередь идти смотреть? Подскажите, где искать самую полезную информацию у вас?
К сожалению, все наши ресурсы в России заблокированы Роскомнадзором. Тем не менее, у нас работает сайт, который можно еще попытаться открыть через VPN. Телеграм-канал, прежде всего, мы там даем всю актуальную и полезную информацию. И также следите за телеграм-каналами и информационными ресурсами наших коллег-правозащитников. Слава богу, мы работаем не одни. Вы сегодня сказали, что есть «Идите лесом», есть «Призыв к совести», есть движение сознательных отказчиков, есть «Солдатские матери Санкт-Петербурга» и еще некоторые проекты, которые дают хорошую информацию о том, как действовать в той или иной ситуации и как защищать свои права. Поэтому пользуйтесь. Самое главное, не оставляйте все эти проблемы на потом. Потому что чем дольше вы тянете, тем ситуация оказывается запущенной. Нужно, если вы хотите освободиться от призыва на военную службу, то готовьте заранее стратегию, продумывайте стратегию. У вас должна быть стратегия действий, причем с различными вариантами в зависимости от того или иного исхода. Это очень важно.
Алексей, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и призываем всех подписаться на телеграм-канал «Школа призывника». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Давай к нашей любимой рубрике. Заждались. Кукуха впереди нас ожидает.
Про счастье.
Про счастье, конечно.
Конечно, Пуп Ткачев, такой, в общем, одиозный персонаж, один из частых гостей,
наших гостей в
да,
кукухе.
кукухи, да. Он объяснил, что вообще богатые, они очень несчастны.
Тоже плачут.
Они тоже плачут, а настоящая радость, она у бедных. Вот можем посмотреть, может быть, не целиком, но хотя бы начало. Ну, или можем чуть попозже посмотреть. Особенно мне нравится, это Дмитрий Быков вчера говорил в стриме с Сашей Плющевым, что как хорошо в золотом одеянии, в золоте об этом рассказывать. Вот сейчас посмотрим.
Нам не нужно выдавливать из себя лживую веселость. И нам не должно быть для того, чтобы было весело, купить себе, например, там, не знаю, что-то новое, купить новый костюм и ходить веселиться. Нету радости в покупках на самом деле. Ну, полчаса порадовался, а дальше повесил в шкаф, да и опять печалишься. Там нету радости от того, что ты купила себе новые туфли. Ну, полдня будешь радоваться, но это же радость такая, несерьезная. Потом у туфля этого каблук сломается, будешь плакать. Это не та радость. Нам нужна настоящая радость.
Ну, в общем, да, родился, пострадал и умер.
Да, никакой, не нужно ничего нового покупать. Зачем? Вот он и объясняет, что как хорошо, настоящая радость. Он там даже и говорит, что у пенсионерки бывают такие просто нищие. Пенсия у нее 3 копейки, а она радостная. Вот, в общем-то, пенсия 3 копейки. Действительно, хотя бы это признает замечательный деятель РПЦ. Вот расскажите, пожалуйста, настоящая радость-то, она у бедных получается? Вот я не очень понимаю такое. Как там было страдать, лучше тоже рыдать и страдать в Мерседесе, наверное, лучше. Ну вот, Ткачев-то, я думаю, переживает очень в таких машинах.
Да, продолжают страдать и некоторые прихожане в российских храмах, потому что там раздают буклеты. В этих буклетах проявлением деятельной любви называют войну. Войну. Да, там говорится, нет войны в нашей стране, кричат не сторонники мира, а сторонники поражения России. Поэтому партия «Нет войны» — это партия национал-предателей и трусов. Это вещелюбы, потребители, которые боятся остаться без нового айфона или иметь проблемы с отдыхом за границей. Я лично почти по всем пунктам подхожу. Национал-предатель. Значит, вещелюб, люблю отдыхать за границей. Ну,
айфон у тебя есть.
Но у меня не новый, понимаешь, вот здесь вот промах. Промах.
Но вот как интересно РПЦ сейчас. Вот у них, видимо, это же методичка явно какая-то распространена была. Вот, пожалуйста, вторят друг другу идеально совершенно. Проявление деятельной любви — это война, оказывается. Ну, уже, да, мир — это война уже давно. Кажется, очевидно, что это все было сказано. Но РПЦ... Впереди планеты всей, как всегда.
Да, так и есть. Впереди планеты всей, ну, как минимум, наверное, с точки зрения обсуждения в социальных сетях, оказался якутский министр, который во время интервью рассказал о новости, что вот, мол, в Москве продают якутский снег. Дело в том, что новость-то была фейковая, может быть, даже просто шутка, а он на полном серьезе стал об этом рассказывать. Давайте фрагмент посмотрим.
В Якутии очень много всего, и ножи, и сувенирную продукцию. А помните самую смелую идею предпринимателей, которые к вам приходили и, ну, питчили этот проект и говорили о том, что явно выгорит?
Якутский снег.
В смысле?
Его продают килограмм 200 рублей.
Ну, лед окей, ладно, я понимаю.
Снег в арктических районах. В Москве продается, я недавно видел в интернете, насколько якутские предприниматели предприимчивы, что в Москве умудрились продавать якутский снег.
Серьезно? Да. В смысле, он прямо...
Ну вот смотри, вот ты
в пакетах привозят.
Серьезно, да, но для нас это как-то необычно. Но человек, который никогда в жизни не видел снег с Африки, либо там с других южных мест на планеты, для них это они покупают.
Вот как хорошо, замечательное вот замечательно серьезное восприятие абсолютно. И главное спрашивать, серьезно? Серьезно. Вот все, а что, замечательно. В жидком виде, причем там было объявление, в жидком виде 200 рублей килограмм.
Ну, это объявление было размещено на Авито, и, судя по всему, оно было шуточным, потому что после внимания журналистов, после того, как стали задавать вопросы, оно оттуда исчезло, и никаких подтверждение этому нет. Ты знаешь, я вспоминаю лет 20 назад, когда я работал на радио в Воркуте, мы 1 апреля делали шуточный выпуск новостей, и там была новость о том, что в Воркуте вводят налог на снег. И поскольку на юге снега мало, то еще будет повышающий коэффициент. Что там началось? Но мы так больше не шутили.
Вот, мне кажется, что замечательному министру можно... Вот он теперь в Фейсбуке может писать спокойно, хотя Мета запрещенная в России организация, но все равно Марк Цукерберг отменяет проверку фактов. Вот факт-чек отменяется, вот, пожалуйста, очень сразу можно все это будет написать на полном серьезе, мог бы, но только через VPN может пользоваться якутский министр.
Напишите в комментариях, купили ли бы вы якутский снег, и еще поставьте лайк. Ну а мы переходим к следующей теме. Илон Маск, твой любимый герой,
последней
недели сообщил, что мозговой имплант от его компании был успешно внедрен третьему человеку, его вживили в голову и подключили к мозговой коре, ну и дальше исследование будет продолжаться. И мы решили, что да, нужно об этом поговорить, и с кем, как не с Ильей Колмановским, конечно. Вчера вечером я записал с ним нашу беседу, и он рассказывает и об этом, и вообще об исследованиях, да, как далеко продвинулись ученые. Давайте посмотрим. Илья, Илон Маск сообщил, что мозговой имплант от его компании Neuralink вживили уже третьему человеку, а вообще в 2025 году таких операций ожидается 2030. Мы понимаем, что вот такие импланты, они тестируют уже не первый год. Скажите, как далеко такие исследования продвинулись?
Ну да, мне тут интересно, как научному обозревателю, что вообще-то эти... интерфейсы, они называются Brain-Computer Interface, BCI, интерфейс мозг-компьютер, где мозг напрямую общается с компьютером, не через дисплей, мышку и клавиатуру, как мы общаемся с компьютером, а когда у человека есть трепанация черепа, и дальше мозг протыкается в нескольких тысячах местах, и дальше мозг протыкается в нескольких тысячах мест на 1,5 миллиметра, получается такая грядка из электродов, и компьютер напрямую читает импульсы из мозга. Такие работы начались на моей памяти примерно 15 лет назад. Сначала на животных, и дальше уже 10 лет назад они стали искать первых людей-добровольцев. И у нас в выпусках подкаста «Голос земляков» было два таких героя. Один вот такой первый киборг в истории, Иэн Бергхард, а другой попозже Нейтан Копланд, который был уже совсем не первым, но он отличался тем, что в том случае научная группа смогла не только читать мысли о движении у него из мозга, но и отправлять ему в мозг ощущения, которые испытывает роботизированная рука, которой он приезжает в гости, да, ему... У них у всех на голове крышечка, которую нельзя мочить, когда их купают, этих людей. Обычно они парализованы. И они приезжают в лабораторию, им отвинчивают эту крышечку, соединяют мозг с компьютером. Ну и вот Нейтан приезжал 3 раза в неделю в гости к своей роботизированной руке, которую он учился управлять. Так вот, я что хотел сказать, что я наблюдаю за головокружительным, но вместе с тем довольно медленным прогрессом в этой области в академической среде. И люди, с которыми я разговариваю, это обычно люди из университетов, у которых есть какой-то корпоративный партнер, вот в случае с этим Ионом, первым киборгом, который смог управлять своей собственной рукой. У него там интерфейс был устроен так, что вот он парализован, у него сломана шея, он думает о том, как бы он хотел пошевелить своей рукой. Эта информация попадает в компьютер, компьютер научился читать эти мысли, и дальше компьютер отправляет электрические сигналы на мышцы его же руки через кожу и стимулирует их током, его рука двигается, и он научился довольно лихо управлять этой рукой и играть на такой консоли игровой, как на гитаре. Guitar Hero называется, можно послушать, как он играет. Там была корпорация, по-моему, Xerox у них в качестве партнера. Но еще раз скажу, прогресс во всех этих проектах был не очень быстрым. Как вообще принято в академии? Это вопрос темперамента немножко ученых, да, они не обязательно стремятся все быстро довести до приложения, которое может покрывать страховкой, люди могут использовать. Так и от денег. Например, вот этот вот первый киборг, Иэн Бергхард, я за ним охотился много месяцев, когда в итоге я написал в Инстаграм собаке жены его брата и смог, наконец, как папарацци его настигнуть, я застал его в глубокой депрессии, потому что уже год проект был остановлен из-за отсутствия денег. И из его жизни как бы исчез смысл, потому что для этих людей часто это очень, ну, что-то поддерживающее, они приносят пользу науке. Они действительно такие первопроходцы, которых, ну, как бы мы отправили на Луну или даже на Марс, да, ради будущего, ради следующих поколений киборгов, которые смогут быть бенефициарами всего этого. И он очень грустил. Так вот, история с нейролинком отличается тем, что там, ну, вот что называется, эффективные менеджеры. Да, потому что у них все быстрее гораздо движется и ближе к рынку, ближе уже к вот прям внедрению, к тому, что это люди будут использовать непосредственно. Там явно есть этот компонент очень эффективного менеджмента, ну и просто денег, которые есть. Потому что вот эти академические люди, часто их в интервью спрашиваешь, ну а когда это будут использовать обычные пациенты у себя дома, да, потому что вот эти добровольцы, они приезжают в лабораторию, им все это устанавливают, они могут это делать в экспериментах, а потом им все это отвинчивают, и они уезжают домой, и дома все вот без интерфейсов. А здесь, когда кончаются деньги, то это все просто зашивают, и все, и человек живет уже без этого, без этих возможностей. И они мне говорят обычно, ну, через 2 года. Проходит 2 года, ничего не происходит. Вот. А тут вот действительно есть какой-то эффективный менеджмент, судя по всему.
Я видел у вас в канале «Голос землекоп» еще новость о том, что теперь и нейросети, и вот имплант, благодаря имплантам, учат людей взаимодействовать с искусственным интеллектом так, чтобы не только считывать движение физически, но и речь, да, речь. Расскажите про это, очень интересно.
В этих случаях там было несколько таких тоже академических проектов, где речь шла про речь. Но это все тоже двигательная кора, потому что прямо сейчас, когда я с вами разговариваю, активируются мышцы моего голосового тракта, и все это можно прочитать в моей двигательной коре. Двигательная кора здесь привлекательна как мишень, потому что она очень поверхностно залегает, и действительно можно сделать трепанацию черепа, проткнуть на 1,5 мм мозга и уже читать эти импульсы. И дальше нейросети должны различить, научиться понимать, кремниевые нейросети, да, компьютеры должны научиться понимать, это я сейчас что делаю? Это я сейчас думаю, как бы я изловчился и сказал бы звук А или сказал бы звук О. Это два разных моторных акта. Сейчас можете порепетировать и попробовать и прислушаться к тому, какие мышцы у вас сейчас работают. Можете попеть А или О. Да, и нейросеть должна научиться читать информацию о движении у меня из моторной коры. И там было несколько подходов. Один человек, он тоже был коллектив академический, американский, и он думал о том, как бы он писал слова, тоже после инсульта, потерявший способность коммуницировать. И они добились неплохой скорости по сравнению с тем, как если бы он зрачками на таблице, которую он показывает, искал бы эти слоги там, или буквы, как это делают сейчас люди при помощи ай-трекеров. Но тут гораздо быстрее можно, если он писал бы. Это было прямо на обложке Nature, такие прописи. Я, как школьный учитель, испытал азарт, потому что, может быть, это немножечко аргумент в пользу того, чтобы сегодня люди все еще учились бы писать руками. Это всячески полезное действие. Но вот этому человеку это просто буквально пригодилось, когда у него случился инсульт. Или искать на двигательной коре места, где управляются не мышцы руки, не как я писал бы, а как я выговаривал бы слоги, вот эти мышцы голосового тракта. И там все немножко упиралось в скорость, потому что у одного пациента вот пару лет назад они добились скорости что-то слово в минуту, и после 5 лет, когда он не мог вообще ни с кем общаться, он был locked in, да, полностью парализованный, неподвижный человек, который не имел никакой коммуникации. До того, как он впал в это состояние, он успел дать консент, согласие на этот эксперимент. И первое, что он наговорил 5 лет спустя, было «I have a cool son». «У меня чудесный сын». И он смог своему маленькому сыночку так послать сообщение. Но дальше он вошел в азарт, и уже на следующий день он выговорил, что он хочет, чтобы ему поправили подушку. Он все 5 лет не мог об этом попросить. Потом, что он хочет суп том-ям. Но в том же году был и рекорд поставлен на другой пациентке у другой научной группы. Там было 60 слов в минуту, а это близко к тому, как я сейчас с вами разговариваю. Причем она управляла своим аватаром, который был сделан нейросетью на основе видео, где она молодая и еще до инсульта танцует на свадьбе. Поэтому у него как бы ее мимика и ее речь. Но вот дальше вот что интересно. Разговариваю я со скоростью, например, 60 слов в минуту, но думаю я, наверное, со скоростью 200 слов в минуту, если я решу думать словами. Кроме того, я обычно думаю три разные вещи параллельно. И Маск вот в этом интервью говорит, что у человека разочаровывающе медленная скорость передачи информации при помощи речи. Я забыл, он там цифру называет какую-то, сколько он в сутки может сказать. Но если мы будем общаться при помощи мысли, то мы можем гораздо быстрее и больше мыслей друг другу отправлять, особенно если это прямо из головы в голову будет. И это открывает интересные возможности. В этом смысле все обсуждают, когда же это все будет без трепанации черепа. Сможем ли мы устанавливать интерфейс мозг-компьютер через кость, не сверлять голову, да, потому что это смертельно опасная операция, и люди на них идут ради будущего науки, ради того, чтобы обрести какую-то свою возможность общаться или двигаться чем-нибудь. Но когда мы сможем делать это как бы сквозь кость, без трепанации, это станет частью нашей жизни, и это уже будет не для людей с ограниченными возможностями, а для всех. И мы будем общаться, передавая таким способом друг другу мысли, управляя пятой, шестой, седьмой рукой, да, и получая информацию в мозг из разных видеокамер, приборов ночного видения, микроскопов, телескопов, камер, которые смотрят за угол, в окоп противнику. Это будет интересное будущее.
Вы еще писали про одного участника эксперимента, его зовут Нейтан, и он не только двигал предметы, но еще и нарисовал кошку, да, только используя был чип свой, имплант, да, и посылая туда мысли, то есть, да, вот он как бы воображал, как это должно быть, как бы он это делал, и рисунок получился, ну, сравнительно похожий, но очень забавный, мы его сейчас покажем на экране. И это тоже в некотором роде еще шаг вперед.
Да, это превью нашего будущего. Это жизнеутверждающий эпизод, потому что Нейтан оказался заперт в локдауне на время пандемии. Это вообще пронзительный довольно человек. Послушайте наш выпуск, называется «Рука на удаленке». Пронзительный эпизод, потому что, ну вот он потерял полностью контроль над телом, он пошел добровольцем в этот эксперимент, ему сделали трепанацию черепа, установили вот эти электроды в большом количестве, и они хотели попасть в его двигательную кору, чтобы читать информацию о движении, но также и в чувствительную, чтобы компьютер научился отправлять информацию в мозг о том, что чувствует роботизированная рука. И мы можем посмотреть это видео, и видно, что когда он чувствует то, что чувствует эта рука, он управляет ею ловчее, чем когда он не чувствует, что чувствует эта рука. Мы-то с вами, когда используем руку, чтобы взять какой-нибудь стакан, то мы... вот у меня тут мой рекордер, да, то я одновременно чувствую, какого он формы и сколько он весит, поэтому я очень толково его удерживаю. И в итоге компьютер научился делать такой коктейль импульсов, чтобы вызывать у него иллюзию, что он чувствует то, что чувствует эта роботизированная рука. Но там было пронзительно, потому что они с первого раза не попали ему в чувствительную кору, и эксперимент не удался. И его мама была категорически против всех этих экспериментов, а он очень хотел, и вот его бабушка оказалась его союзником, и она по его просьбе отвозила его в больницу, покупала ему голубую Iron Brew накануне операции, что было не так страшно. Так вот, он в пандемии оказался в локдауне, и все это пришлось остановить. А когда эти люди у себя дома, то как бы ничего не происходит вот того, ради чего они поставили себе этот разъем в голову. Но в этом случае ученые привезли ему домой планшет и подключили планшет, не роботизированную руку, а вот планшет к его голове, потому что ну, в 21 веке неважно, где находится ваша реальная рука, его руки покоятся на подлокотнике, а его черная роботизированная рука осталась в лаборатории, прикованная к стене лаборатории, где она, собственно, и живет. Важно, где у вас мозговая рука. Важно, что у вас в мозге нашли вашу руку, да, эти разъемы установлены там, где вы своей моторной корой думаете про ваши пальцы, и там, где вы чувствительной корой чувствуете эти пальцы. Поэтому он просто стал думать о том, как бы он это рисовал, и он стал двигать курсором, как своей рукой, а когда ему надо было кликнуть там, то он думал, как он что-нибудь сжимает своим роботизированным кулаком, и благодаря этому достиг очень большой ловкости в рисовании котиков, а также в игре, в видеоигры. И в частности, вот когда мы с ним общались, он бросил вызов как раз нейролинку, и он хотел победить эту знаменитую их обезьяну. Нейролинк исходно, вот все основные достижения достиг на макаке, резусе по имени Пейдж. Это впечатляет, кстати, что это макака. Как ее убедить играть в понг, да, при помощи усилий мысли. Она получала сладкий сок за то, что она зарабатывает очки, и она исходно двигалась джойстиком рукой. Но чего она не знала, это что довольно быстро, когда нейросеть разобралась с тем, какие импульсы возникают у нее в мозге, джойстик был уже отключен от компьютера. Чтобы заставить ее подумать, как она двигает рукой, у нее все еще в руках джойстик. Но на самом деле компьютер читал у нее мысли. Там было неизвестно, кто выиграет, потому что, с одной стороны, человек может хитрее играть в эту игру, но у обезьяны огромная практика, потому что она играла круглые сутки. Поединок, насколько я знаю, пока не произошел, и я слежу за этим ревниво, потому что я, конечно, не на стороне Илона Маска, а на стороне академических ученых, которые гораздо больше сделали в этой области, но не так близко двигаться к практическому результату, как Маск. Вот интересно, кто больше очков заработает. Так устроен этот мир, что ты можешь либо очень хорошо исследовать его, либо быстро зарабатывать в нем очки, как вот эта обезьяна Илона Маска.
Илья, мы когда в прошлый раз встречались, вы рассказывали про свой подкаст «Голый землекоп». Я большой фанат. Подкаст был в отпуске. Вы говорили про англоязычную версию. Что происходит? Когда новые эпизоды?
Ох, Макс, ну вы как не родной просто. Такие бестактные вопросы. Спасибо вам большое и вам, и всем слушателям подкаста за ваше терпение. Действительно, у нас такое затянувшееся межсезонье, но мы продолжаем работу над английским сезоном. Это непростой для нас вопрос, но мы сейчас не очень быстро движемся вперед. И тем временем просто продолжаем следить за научными новостями, разговаривать с учеными. И пока что эти разговоры происходят вот вроде нашего. Спасибо, что позвали вас в гости и... Всем приятного аппетита. Это же breakfast show, да?
Представляешь, если бы мы слышали мысли Плющева о том, что происходит в студии, как бы наша программа-то изменилась?
Ну, а вот мы услышали мысли Юлии Панкратовой, которая предлагает нам на Порнхаб переходить уже наконец-то. Ну, в общем, хорошие, отличные мысли. Но с нами уже на связи наш следующий гость. Страшный экстремист, страшный человек, вообще очень опасный. Писатель, ну, как писатель, все экстремисты очень опасные. Саша Филипенко. Саша, привет.
Доброе утро.
Доброе утро.
Саш, ну вот мы обсуждали весь прошлый год американские выборы, но это же ерунда полная. Выборы в Беларуси начинаются. Вот это конкуренция настоящая. 26 января выборы в Беларуси. Ну, при всем абсурде этого словосочетания, но Лукашенко, который, понятно, да, очень активно ведет как будто бы кампанию. Он все время появляется, он все время что-то говорит, заявления какие-то. И репрессии продолжаются, бесконечно продолжаются репрессии. Зачем вообще ему хоть что-то делать в этой предвыборной кампании, в кавычках?
Ну, честно говоря, не знаю, потому что вот вы называете число, когда выборы, мне кажется, большинство белорусов не знают, когда выборы в Беларуси. Более того, кандидаты в президенты, я думаю, многие из них даже не знают, что они кандидаты в президенты. Там утром разбуди человека, ему говорят, что вы кандидат, идите. Он такой, ого. Мы видим, что снимаются даже спойлеры. Мы видим, что Лукашенко не вступает в дебаты даже со спойлерами на этих выборах. И, в общем, мне кажется, что это будет такая очень быстрая операция по там, его опять возведению к должности. Мы понимаем, что миллионы белорусов, которые находятся за границей, не могут принимать участие в этих выборах никак. Поэтому просто какой-то внушительнейший там, процент населения Беларуси не то, что... Может быть, они бы и хотели сходить на эти выборы и проголосовать за какого-нибудь спойлера, но у них даже нет такой возможности. Поэтому ну, он просто изображает, я думаю, сам и для себя тоже. Ему нужно как-то... самого себя поддерживать. Мне кажется, самым сложным вопросом остается, сколько нарисовать процентов, потому что это же такая борьба между диктаторами, они каждый раз там набирают там, чуть больше, чем Путин, вот эти все элегантные победы, и вроде бы нужно не обидеть Москву, наверное, будет, а с другой стороны и себя хочется не обидеть. Поэтому, мне кажется, самое интересное в этом то, сколько они нарисуют себе процентов.
Да, ведь на этих выборах участки за рубежом не будут открываться. Чего же боится-то Лукашенко, что те, кто был не против него, против фальсификации на выборах и уехали за рубеж, что они там все против него, что ли, проголосуют? Какой, да? Какой?
Молдова, как пример Молдовы, да. В общем-то.
Ну, я думаю, что он не очень этого боится, потому что, например, когда я голосовал однажды на выборах Республики Беларусь, я голосовал в Санкт-Петербурге, еще до того, как приехать в Минск, и я пришел первым, потому что у меня были съемки, первым на избирательный участок, однако, когда мне дали список, оказалось, что до меня проголосовало уже 2000 человек когда-то. И, в общем, в этом смысле я не думаю, что они чего-то боятся. Я думаю, что в этом есть, на самом деле, просто экономические резоны, там, в связи со всеми санкциями, просто очень сложно Республике Беларусь, которая довольно бедная, на всем экономит, организовать такое полномасштабные еще и выборы в, там, во всех последних посольствах, которые еще где-то остались.
А в, тоже, кажется, в рамках этой предвыборной кампании Протасевич приехал в колонию и опубликовал после этого фотографию с Виктором Бабарико, которого никто не видел 1,5 года, ничего не было известно, и вот Протасевич к нему приехал с передачкой. Вот это для чего нужно режиму? Это какое-то для того, чтобы тоже предвыборную кампанию как-то продолжать и продвигать? Для чего это вообще нужно было сделать?
Ну, мне кажется, что... Ну, непонятно, для чего это Протасевичу, да? Мне кажется, что Протасевич такой какой-то персонаж, как в книге, с которым ты не знаешь, что делать, и ему придумали какую-то роль, такую вот человека, который ходит, будто бы и своим присутствием пытается запятнать тех людей, которые в тюрьме сейчас. Он предлагает всем писать эти прошения, и будто бы вот Протасевич переоделся, если он там, переоделся, если он это сделал, то люди, которые с ним общаются, то, может быть, тоже, да, они перейдут на эту сторону, потому что его из страны не выкинуть, потому что он может рассказать вдруг, да, что было на самом деле, вроде там, что делать с ним тоже не очень понятно. И в этом смысле, да, Лукашенко демонстрирует перед выборами своему электорату, что вроде как режим, как обычно, там теплеет всегда перед выборами, что вот смотрите, мы такие добрые. режим постоянно заявляет там, для российских пропагандистов, что он отпускает людей, но в тот момент, когда отпускают людей, задерживают гораздо больше. И в этом смысле, да, какая-то такая показательная акция, плюс на него давят со всех сторон, и он пытается как-то демонстрировать, что он готов к диалогу, не понимая, что там другие стороны к этому диалогу, там, возможно, не так готовы, как он.
Саша, я вспоминаю, как проходили предыдущие президентские выборы. Мне кажется, картина повторялась. Перед выборами новый виток репрессий, потом, когда выборы заканчивались, через какое-то время откат. Ну, как будто бы та такая видимая либерализация. Нам и в этот раз ожидать похожего сценария.
Ну, я думаю, что в этот раз, там, что ли, не знаю, экспонента, да, она будет гораздо меньше, все будет спокойнее в том смысле, что сейчас никаких выборов действительно нет никакой конкуренции, да, невозможно сравнить с тем, что было в 2020 году, и в 2020 году белорусское общество было очень разогрето, и это было принципиально другое общество, да, которое там, белорусы внутри диктатуры были гораздо свободнее, белорусы много путешествовали, белорусы все учились за границей, IT, в общем, это была принципиально другая Беларусь, не та, что сейчас. Сейчас Беларусь напоминает там скорее, наверное, там 2006 год или 2010 год, я не думаю, что будут даже какие-то, я думаю, что впервые мы увидим, что после выборов не будет никаких совершенно протестов, никто не выйдет на улицы, хотя это было во все годы, да, всегда находились люди, которые демонстрировали, что они не согласны с этими выборами. Поэтому не очень даже понятно, кому его задерживать, потому что будто бы все даже кандидаты, они у него на зарплате, все люди, которые изображают, что они с ним как стараются, то есть им, наверное, будет совсем уже обидно, потому что их назначили кандидатами, и если их еще сейчас еще и закроют после этого, то это будет совсем какая-то большая неприятность. В этом смысле я не думаю, что будут какие-то там послабления, но репрессии совершенно точно будут, потому что они продолжают находить людей, которые прямо сейчас атакуют людей, прямо сейчас людей задерживают, людей продолжают избивать, прямо сейчас проходят обыски. На этой неделе проходили обыски у адвокатов, поэтому ничего в этом смысле не меняется в Беларуси.
Ну, у тебя книжки вообще сейчас проверяются на экстремизм, насколько мне известно, в Беларуси. И, в общем, в целом уголовное дело готовое на тебя лежит. Ну,
Более того, у меня уголовное дело начинается с фразы, что посредством литературы я призывал к массовым протестам. Так что да, проверяют на экстремизм, но что-то долго не проверяют. Не знаю, что они там. Мне кажется, что можно было гораздо раньше все найти.
Ну, Слава Комиссаренко опубликовал недавно у себя в Инстаграме фотографию там на стенде милицейском. Их разыскивает милиция, там его портрет, Михалок, там еще разные еще известные фотографы из Беларуси. Это усиление, запугивание не только театральных, но людей
Культуры, да.
творческих, людей культуры.
Я думаю, что это скорее творчество внутри МВД. Я думаю, что они там совсем уже с ума сходят, не знают, чем заняться. И вот занимаются такой ерундой. Не знаю, мне сложно это комментировать, потому что там мы видели только этот лист с этими портретами, но вообще там их много было. Я не знаю, кто там еще висит, но это какая-то... Ну вот, это такая Беларусь 2025 года. Они пытаются найти Славу Комиссаренко посредством того, что печатают листы А4, и, может быть, кто-то им там придет и расскажет, где этот человек. Ну что, сложно это комментировать.
Что, да, Слава Комиссаренко где-нибудь в Италии выступает или в США, вот, пожалуйста. Ну и Сашу Филипенко тоже искать посредством литературы. Ну а посредством литературы и в России тоже всяческие изъятия происходят. Вот издательство «Эксмо» изымает книгу «Дети Ирены» после доноса телеграм-канала «Культурный фронт Z». Собственно, они обвиняют в том, что там недостоверная информация, фейки о советской армии, которые касаются изнасилований солдатами Красной армии женщин в Польше после того, как советская армия заняла Польшу. Вот это что означает? Это новый какой-то виток в запрете литературы? Это мы уже все видели? Это вот эта единая официальная версия Второй мировой войны?
Мне кажется, что это продолжение этого процесса, когда люди, которые всплывают со дна в связи с тем, что происходят какие-то такие события, как война, да, и мы наблюдаем огромное количество городских сумасшедших, которые будто бы начинают быть полезны этому обществу, потому что людям там в Министерстве внутренних дел везде нужно заводить новые дела, и им нужны такие какие-то полезные дураки, которые пишут эти доносы. И в этом смысле я думаю, что эти полезные дураки видят примеры всяких людей, которые точно так же всплыли, забрались довольно далеко. Например, кто мог там 10 лет назад всерьез воспринимать, там, не знаю, человека по фамилии Малафей в России, да? Ну, ходили какие-то там казачества, плети с этими медалями, которые собакам дают на выставках, а сейчас вполне себе политическая какая-то большая фигура, да, которая проводит съезды. И в этом смысле, я думаю, что люди, которые заводят эти телеграм-каналы, они целят туда куда-то, да, они целят выслужиться и понимают, и им там, а с другой стороны, министерству нужны эти доносы, они находят какие-то книги, очень много всего запретить, да, в связи с тем, что они говорят, никакая проблема не найти там вообще. Если копаться в документах, если там рассказывать правду о Второй мировой войне, о том, что творила и Красная армия в том числе, то, конечно, им еще можно писать миллионы доносов, миллион книг они смогут запретить еще.
Я, когда наблюдал за этой ситуацией, обратил внимание на то, что издательство, оно опубликовало такое вот письмо, оно, там сотрудники говорили, что ой-ой, спасибо нашим читателям, которые обратили внимание, и вот мы сразу же эту книгу убрали. С одной стороны, оно мне, ну да, оно кажется таким странным, вот пошли на поводу, прогнулись. С другой стороны, я понимаю, что, возможно, внутри вот этой ситуации издательство пыталось спасти, не знаю, десяток, да, другой десяток книг, на которых еще не обратили внимания. Как ты относишься, собственно, вот к такой реакции?
Ну, я не могу комментировать за других людей, это их выбор, я не знаю, чем они руководствовались. Для меня это, конечно, довольно странное поведение, как довольно странное поведение там зачеркивать целые абзацы в книгах. Мне кажется, что в этом смысле можно тогда книгу не выпускать или искать способы выпускать ее за границей, ну и будто бы это такое некоторое предательство, когда издатель предает своего автора, да, там, я не могу там еще раз комментировать, я не знаю, чем руководствуется издательство, когда идет на поводу у там абсолютно городских сумасшедших, да, при том, что книга проходила редактуру, при том, что они принимали решение ее публиковать и понимали, что они публикуют давно, но такие времена теперь, там, мы понимаем, что вот книги там теперь не выставляют на полки, что книги запрещают или там, что библиотекам запрещают пополнять фондами книги, там, не знаю, запрещают спектакли. В этом смысле это какая-то реальность, в которой мы живем. Мне кажется, что если бы люди не отказывались, ничего бы ровным счетом не изменилось. Но я думаю, что в XMO, наверное, хорошо понимают, что к ним придут сразу какие-то финансовые проверки, и там наступит какое-то большое количество проблем, и совсем уж книги нельзя будет издавать, когда им захочется издать, там, не знаю, Прилепина или мемуары, там, не знаю, каких-нибудь театральных деятелей, Константина Богомолова или еще кого-нибудь.
Я не раскрою, я думаю, тайну для белорусской милиции, но ты живешь в Швейцарии, и в Швейцарии ты не только выступаешь как писатель, но можно было бы еще запятая общественный деятель, потому что ты выступаешь и перед правительством, и встречаешься с президентами и так далее. Швейцария сейчас заявила о том, что она готова принять переговоры между Трампом и Путиным, встречу Трампа и Путина. Швейцария славится своим нейтральным статусом. Можно ли понимать, зачем Швейцарии принимать переговоры Трампа и военного преступника Путина?
Ну, важно понимать, что в Швейцарии это небольшая новость, да, если вы откроете там тот же сайт Литама или НЦЦ, New Zurich Zeitung, этой новости, вам нужно будет до нее добираться, копаться, искать эту новость, потому что это какой-то не первый, там, швейцарцев сейчас, там, ну, понятно, что Швейцария очень разная страна, там, французскую часть интересует, там, сейчас, в большей, если говорить о международных каких-то конфликтах, там, обострение между Алжиром и Францией, а немецкоязычную часть Швейцарии, конечно, больше всего сейчас беспокоит то, что происходит в Германии, и вся история с АФД. Условно то, о чем пишут газеты. Да? В НЦЦ вчера выходила статья про Путина, и они больше обеспокоены путинизацией Европы, в том смысле, что Путин такой собирает себе Австро-Венгрию, вот у него уже Словакия за него, Венгрия давно за него, и сейчас канцлер Австрии тоже может быть за него. И вот газета больше этим обеспокоена. Я думаю, что Швейцария просто предлагает свои услуги. Швейцария не единственная страна, которая предложила провести эти переговоры. Швейцария умеет проводить эти переговоры. И в Швейцарии можно это делать в Давосе, в Женеве или в Берне, есть просто или в Лозанне. Есть какой-то большой опыт проведения. Да? И в этом смысле Швейцария, мне кажется, министр подчеркнул, что Швейцария не будет настаивать и условно стучаться с тем, что, пожалуйста, приедьте к нам и обязательно у нас проводите. Но так как Швейцария... Я не знаю, насколько это вообще возможно, потому что, по-моему, Лавров не считает больше Швейцарию нейтральной страной. Они считают, что Швейцария занимает позицию, и мы понимаем, что по Украине Швейцария действительно занимает очень понятную позицию. И в этом смысле не совсем нейтральная страна. С другой стороны, мы знаем по швейцарской прессе, что женщина, очень похожая на Алину Кабаеву, рожала в Швейцарии, поэтому мне кажется, что для Владимира Путина это какие-то не самые далекие места, приятные места воспоминаний. Может быть, он в связи с этим захочет приехать. Если они будут проводить в Лугано, например, эту встречу, то вполне возможно, что ему захочется туда приехать.
Мы говорим спасибо человеку, очень похожему на Сашу Филипенко, который был у нас в эфире.
Спасибо, Саша, спасибо.
Да, счастливо.
Пока, счастливо. Мы не специально, но так получилось, третью программу подряд у нас после Саши Филипенко в эфире Александр Морозов. Что же происходит? Доброе утро, Александр.
Доброе утро, и Саша тоже доброе утро, пока он нас еще видит.
Александр, ну продолжить тему вообще переговоров и продолжить тему возможностей этих переговоров. Всячески все, кажется, сейчас готовы общаться с Владимиром Путиным. И вот Шольц подчеркивает открытость к переговорам и одновременную поддержку Украины при этом. Это стремление Германии взять на себя роль посредника?
Нет. Все-таки Шольц в этом заявлении просто отреагировал на то обстоятельство, что из Вашингтона там идут комментарии лиц близких к Трампу о том, что после инаугурации Трамп предпримет там телефонный звонок и Путину, и соответственно, Германия в такой ситуации всегда подчеркивает, да не только Германия, что да, конечно, то есть мы тоже со своей стороны привержены всегда там концепции переговоров, а не конфликта. И за этим ничего не стоит. Здесь тоже, как совершенно правильно сейчас сказал Саша Филипенко, за такими заявлениями стоит не активное намерение инициировать что-то, а просто реакция на текущую повестку дня. Шольца спросили, как бы вы слышали о том, что Вашингтон собирается там, значит, позвонить Путину. Он сказал, да, ну что ж, мы тоже... никогда не были против того, чтобы позвонить. Так что тут нельзя принимать эти сообщения за линию организации, в буквальном смысле за линию организации переговоров. Это просто публичное прощупывание того, как отреагирует Кремль. Будет ли в его, так сказать, там, позиции какое-то встречное намерение, ну и так далее.
А не отходя далеко от Германии, альтернатива для Германии обещает возобновить Северный поток. Ну, по крайней мере, это кандидат в канцлеры от АДГ об этом говорит.
Транспортировку газа по Северному
да,
потоку.
Да, транспортировку газа по Северному потоку, да. Сейчас АДГ действительно очень популярная партия. Во-первых, насколько это может оттолкнуть такой более умеренный электорат, и в случае, если действительно этот человек станет канцлером, можно ли себе представить, что Германия пойдет на какое-то противостояние с Евросоюзом?
Я думаю, что это хорошее заявление, поскольку я думаю, что в Германии оно такой как бы истеблишментом воспринято как следующее примерно по смыслу. Поскольку АФД должно выбирать какую-то риторику, связанную с, для своего избирателя, связанную с улучшением отношений с Россией. А поскольку Северный поток невозможно восстановить, то есть восстановление Северного потока равно примерно прокладке нового трубопровода на этом месте, с учетом его нынешнего состояния после подрыва. И не случайно как бы кто-то из энергичных американцев предлагал купить его за $1, как бы, для того, чтобы, значит, в дальнейшем лет 10 примерно его монтировать. В этом плане это такое довольно коварное, приятное заявление, потому что плохое заявление было бы, если бы лидер АФД сказал бы, что, значит, мы выступаем за прекращение помощи Украине, если она что-нибудь там то сделает. К как поступают сейчас там Роберт Фице или там Виктор Орбан в некоторых случаях, когда идет прямой шантаж украинского руководства с помощью таких заявлений. Здесь же заявление, которое ничего не предполагает, потому что, войдя даже в правящую коалицию, если это произойдет, а это вряд ли произойдет, как я думаю, после выборов в Бундестаг АФД не окажется в правящей коалиции, но если она там окажется, то, разумеется, ее лидеры просто не смогут выполнять, ну, это даже не обещание, а просто никак не смогут следовать этой реплике. Северный поток не будет восстанавливаться.
Александр, давайте к Словакии перейдем. Вы ее упомянули. Вот на днях делегация Словакии направлялась в Москву, чтобы там принять участие в переговорах, но Польша закрыла свое небо для них, и вынуждены были словацкие дипломаты лететь через воздушное пространство Чехии и Германии. Вообще Словакия в последние недели, можно сказать, что она находится в центре внимания, там разные события происходят. Скажите, каким образом, как вам кажется, поменялось положение Словакии? Мы знаем про Фица, его заявление, мы понимаем, что многие жители страны выступают против сближения с Россией.
Да, это так и есть, поскольку проходят в том числе и митинги протеста против Словакии, против курса, который ведет Фица в этом вопросе. И я думаю, что значительная часть словацкого общества прекрасно понимает, что есть одна сторона, можно... В Словакии могут критически относиться к украинцам в силу там каких-то исторических обстоятельств. Это одна линия. А другая линия – это сближение с Кремлем в нынешней ситуации. И в этом плане те противоречия, которые существуют между соседними народами, и в частности, которые существовали и между и поляками, и украинцами, и между, там, не знаю, между венграми и допустим, чехами в свое время, там, да, это все в Центральной Европе, вся история народов пронизана, так сказать, долгой историей пограничных и сложных конфронтаций. Но сегодня, мне кажется, в Словакии многие хорошо понимают, что одно дело, вот это вся долгая история, а другое дело тактическое сближение с Кремлем, в довольно циничное со стороны Фица, которое проходит в условиях войны и в условиях, когда, ну, очевидно, что Европейский Союз и нуждается в большей консолидации. Да, конечно. Поэтому я бы сказал так, мы должны внимательно смотреть на словацкое общество и видеть в нем не только целиком, как бы, общество оппортунистов, но и видеть людей, которые сопротивляются этому. И в конце концов, я не сомневаюсь в том, что Фиц потерпит поражение на каких-то следующих выборах. Точно так же, как и Орбан, и будет другая ситуация совершенно.
Польша поддержала требования Трампа к странам НАТО о выделении 5% ВВП на оборонные нужды. Мы помним, еще несколько лет назад американский президент, ну, в тот момент, да, Дональд Трамп говорил, что ага, страны НАТО вот до 3% даже не дотягивают.
Сегодня... До 2% даже, говорил,
да,
не дотягивают.
Ну, до 2, да, да. Да, не дотягивают. Да, да, да. Сегодня была новость о том, что вот в Литве 3%, сегодня утром читал, но при этом главнокомандующий армии говорит, было бы хорошо 4%, давайте рассматривать и эту возможность. Теперь векторы поменялись, теперь положение поменялось, и мы, наверное, можем говорить о том, что страны будут стремиться, страны в Европе, к этому показателю.
Понимаете, какая история вот в этой теме? Она очень такая двойственная. Тут дело в чем? Ну, с одной стороны, понятно, что в ближайшие 20 лет или 30 лет Евросоюз, европейские страны будут наращивать оборону на восточном фланге. Они будут вкладывать в это деньги и на уровне НАТО в целом, как бы, и на уровне национальных правительств. И хорошего в этом ничего нет, потому что любая милитаризация, она отнимает силы у экономик, и никаких оснований радоваться этому нет. Но это неизбежно теперь, потому что Кремль создал этой войной ситуацию, при которой... Как бы мы не хотели в 21 веке заниматься развитием IT-индустрии, как бы, и креативных индустрий, но придется строить вот эту стену колоссальную, как это делает Польша, выделяя на это 2 и больше миллиарда евро для того, чтобы обеспечить себе границу. И точно так же будет со странами Балтии, и точно так же будет и дальше по всему, по всей линии восточного фланга. Что касается 5%, то здесь такая ситуация. Если мы говорим в целом об обороне, то да, это будет в перспективе 5%. Если это применительно к окончанию войны и укреплению обороноспособности Украины, то эти 5% это сегодня не то, что актуально. Почему? Потому что, правильно пишут обозреватели, для увеличения до 5% потребуется 3-5, а может быть 7 лет в целом для стран Евросоюза. А вопрос сегодня стоит, ну, конечно, не только в том, чтобы повысить обороноспособность Евросоюза. И сам, понятно, я в Чехии, поэтому я совершенно полностью поддерживаю эту линию. Но для Украины существенно не это, а существенно наращивание, резкое наращивание военных производств стран Европы сейчас. Без всяких 5%, попросту говоря. И вот это самое главное, потому что все-таки мы хотели бы, чтобы эта война закончилась там в течение года или полутора, а не когда-то через 7-8 лет, когда Евросоюз нарастит, или там страны НАТО в целом нарастят свои расходы до 5%, и тогда получат якобы возможность, ну там, не знаю что, оказать какое-то новое давление на Кремль. Нет, вот я так на это смотрю, поэтому, там, скажем, то, что Литва может повысить до 4%, понятно всем, что это совершенно не критично, учитывая масштаб литовской экономики в целом в Евросоюзе. А то, что Германия, Франция, Швеция и подобного рода мощные экономики стран Европы, то, что они не могут повысить завтра до 5%, ни одна экономика это сделать не может, ни одно правительство. Это слишком радикально, это обеспечивает очень большой перекос в экономике. Так что я думаю, что вот тут такая история, надо разделять на две части, на длинную стратегию и на конкретные нужды прямо сегодня.
Мне кажется, что применительно к Литве здесь два сигнала. Ну, первый сигнал партнерам, что мы работаем в этом направлении, конечно, и численность армии здесь небольшая. Да. Ну и второе, это реальная угроза. Да?
Да,
страна
конечно.
Граничит с Россией, страна граничит с Белоруссией. И здесь это чувствуется совершенно иначе.
Безусловно, безусловно. Но подчеркну, что Литва, она рассчитывает сейчас и будет рассчитывать в дальнейшем, независимо от увеличения своих расходов на 5%, рассчитывать в целом на возможности НАТО и Евросоюза в целом, потому что Литва должна укреплять эту границу. Действительно, Вильнюс там в 30 километрах или что-то вроде того от белорусской границы. В 25-м году Беларусь будет, несомненно, представлять новую угрозу. Трудно тут сейчас представить что-то другое, судя по тому, как идет война. Но при этом, да, то есть сигнал важный, но в реальности здесь важно то, что сейчас происходит во взаимодействии с НАТО для Литвы, Латвии и Эстонии, где увеличиваются контингенты в одних странах немецких войск, в других британских, и будут развертываться, конечно, новые системы и противоракетной обороны неизбежно, а это дорогостоящие системы, и в общем, надо понимать, что покупка одного современного истребителя для такой экономики – это большие расходы, попросту говоря. Поэтому как баражировали самолеты НАТО, там так и должны будут дальше делать.
В интервью ABC советник Дональда Трампа, будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтс, сказал, что Трамп признает нереалистичность идеи полного освобождения аннексированных территорий, занятых Россией, оккупированных Россией территорий. Учитывая то, что сейчас готовятся встречи или, по крайней мере, телефонный разговор, но, по крайней мере, готовятся, есть ли риск, что вообще все обсуждения сведутся к таким декларациям, закончим войну в 24 часа или там в полгода, в 100 дней, уже по-разному, но реальных результатов добиться будет невозможно?
Ну, пока, во всяком случае, надо очень осторожно смотреть на перспективу и встречи, и переговоров, потому что, да, идет прощупывание там разного рода, вот, скажем, одно заявление о том, что там, допустим, это касается, там, что нельзя удержать территории окончательно, то есть, как бы, не следует настаивать на этих переговорах на границах 91 года. Но надо заметить, что президент Зеленский и так уже до этого заявил о том, что сделал такое заявление. и оно было всеми прочитано, что конкретно если речь идет об этих переговорах сейчас, то дело не в границах 91 года. Второй момент, там пробрасывается, очевидно, совершенно применительно к этим переговорам, идея введения миротворцев. Мы видим хорошо, как это происходит сейчас, обсуждается это европейскими странами по инициативе Вашингтона. Это ответ на как бы инициативу Вашингтона. Ну, поскольку, ну и так далее. Но это все такие пробросы в направлении Кремля, чтобы выяснить его реакцию и увидеть, к чему Кремль готов. Пока мы видим, что Кремль никак не реагирует на это, никак решительно. То есть посмотрим, что будет после инаугурации и после этого ожидаемого созвона телефонного, возможно. Но я повторю здесь мысль, которая меня больше всего здесь занимает во всем этом. Это мысль о следующем. Что будет? Какова стратегия дальше администрации Белого дома и в совокупности, какой будет стратегия глобального альянса поддержки Украины после того, как первый звонок Трампа Путину или, так сказать, даже не на этом уровне, а на уровне Лаврова и, допустим, Майка Уолтса, если он будет на этой позиции находиться. Если после этого не будет ничего, то есть если Кремль ответит, нас это не интересует, нас не интересует перемирие, поскольку очевидно, что Трамп будет выходить, сейчас это уже очевидно, исключительно с концепцией прекращения огня. Потому что Трамп не может выходить, ни Трамп, ни Шольц, ни Папа Римский, ни император Марса или там Венеры не могут предложить Путину сейчас новый договор о безопасности в Европе или, так сказать, глобальный передел мира. Никакую новую Ялту никто предложить не может, это абсурдно. И поэтому Трамп будет выходить с концепцией прекращения огня. Значит, Путин говорит, нас это не интересует, спасибо, так сказать, до новых встреч. Что дальше? Вот это фундаментальный момент.
Ну, Александр, спасибо большое. Будем следить за всеми фундаментальными моментами после 20 января.
Вы, главное, подвесили нашу беседу на самом главном вопросе-то. Что дальше?
Вот сейчас пусть кто-нибудь ответит вместо меня, следующий в эфире.
Спасибо Александр. Или в чате напишут. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Видим ваши сообщения в чате, снова перекличка городов, Алматы, Марбелья, Питер, Кемерово, Тарту, Кострома, Йонсу, финский Йонсу, там, кстати, у меня знакомые, хорошие журналисты российские живут.
Спасибо, что пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show, и можем как раз на карту, мне кажется, посмотреть. 900 человек написали, 306 городов, спасибо вам огромное, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show.
Может быть, мы Швейцарию посмотрим, где откуда
Швейцарию, Саша Филипенко. Швейцарию, где-то. Вот как раз кто-то и написал, собственно говоря, кто-то отметил. Цюрих, спасибо большое, что пишете из Цюриха, и интересно, если к вам приедут Трамп с Путиным, как-то вы им скажите все, что вы думаете. Уже 915 человек написали, спасибо, и даже если вы смотрите в записи, то пишите, откуда вы смотрите Breakfast Show, это, во-первых, всегда интересно, а во-вторых, как говорится, семь слов в поддержку трансляции, семь слов в поддержку видео.
Все правда. Короткое объявление от меня. Вот буквально 30 минут назад мои коллеги из 7 на 7 выложили ролик с подробностями о том, что происходит на побережье Краснодарского края, про нефтеразлив. Мы много об этом говорили и много этому времени посвящали. Новые подробности. В общем, сейчас я ссылку кину в чат. Если вам интересно, посмотрите этот ролик.
И можно еще сегодня, учитывая, что старый Новый год, во-первых, на ТБС Радио можно загрузить приложение ТБС Радио, которое можно слушать, и оно очень мало требует интернета. Во-первых, после 13 часов будет повтор новогодней дискредитации, а ночью повтор Breakfast Новый год. Но можно еще и посмотреть на Ютубе, конечно же, повтор новогодней программы в старый Новый год.
Я называю этот эфир «Здравствуй, Breakfast Новый год».
Как вы называете этот эфир? Вы, пожалуйста, напишите после того, как посмотрите Новый год Breakfast Show на старый Новый год. И, как всегда, лайки можно поставить. Мне кажется, мы, может быть, не напомнили сейчас прямо, что можно прямо сейчас поставить лайк.
Лайки, да, мы видим, шкала ползет вверх. Ну и еще про донаты, друзья мои, поддержите нашу команду, просим мы об этом каждый эфир, и видим вашу поддержку, это очень радует. Мы же, благодаря вашим пожертвованиям, продолжаем продолжаем выходить в эфир каждый день, а то и по два раза,
а то и по три раза в день.
Да, спасибо огромное. Чувствуем вашу любовь и поддержку. На этом прощаемся. Завтра Ольга Романова в этой студии, но Александра Филипенко...
Вернется в выходные, а вот Максим Поляков...
Ну, давай не будем, будет сюрприз. Все, до завтра, пока.
Пока.